уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня политолог Павел Светенков. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Ну и начнем с главной темы дня сегодняшнего. Такое телевизионное обращение президента Российской Федерации к гражданам Российской Федерации с пояснениями смысла, сути, параметров той пенсионной реформы, которую, по сути, сейчас он и предложил уже в новой форме. Кто-то называет это смягчением, кто-то называет это детализацией пенсионной реформы, которая впервые прозвучала. Вот ваша оценка, что это было?
Ну, пожалуй, смягчение действительно есть, хотя оно и незначительное, думаю, что подавляющее большинство останется недовольными, к сожалению. Ну, смягчение хотя бы в том духе, что выход женщин на пенсию все-таки предполагается на 3 года раньше, чем было, то есть не 63 года для женщин, а 60.
Да.
Льготы для жителей Крайнего Севера, для коренных народов, для многодетных матерей. И плюс для группы так называемых предпенсионеров, то есть тех людей, которые оказываются в угрожающей ситуации, которые могут не получить работу за несколько лет перед пенсией. И тут, конечно, большую критику вызывает тезис о том, что работодатели, которые будут увольнять этих предпенсионеров, ждет наказание административное, может быть, и уголовное, потому что это превратит эту группу в токсичную, как сейчас модно говорить, то есть таких людей могут пытаться вообще на работу не брать, или стараться увольнять незадолго до наступления этого самого периода предпенсионного, потому что, естественно, никакому работодателю не захочется оказаться под угрозой уголовного преследования за увольнение такого человека.
Это что касается сути, это, тех смыслов, которые прозвучали. Еще есть и форма. Само по себе обращение на социальную тематику со стороны президента такое было впервые, насколько я помню. Вот это насколько может играть роль, и насколько это будет востребовано впоследствии, в перспективе, возможно, ближайшей?
Ну, понимаете, личное обращение президента, с одной стороны, хороший рычаг, это прямая коммуникация с обществом, это нормально, но, с другой стороны, проблема же заключается в том, чтобы убедить общество в справедливости этой реформы, а общество как раз в этом не убеждено. Во многом, собственно говоря, именно очень сильная негативная реакция, которую мы наблюдали в последние месяцы, вынудила главу государства лично обратиться к избирателям, потому что я, честно говоря, впервые за несколько лет видел такие вещи, когда просто идешь по улице, и вот стоят люди, самые обычные люди, обсуждают пенсионную реформу. То есть произошла такая достаточно серьезная политизация тех слоев населения, которые, может быть, о политике, если не совсем не думали, то, ну, вспоминали они от случая к случаю.
А тут политика вспомнила как будто бы о них, и они решили тоже включиться в эту дискуссию.
Да, совершенно справедливо.
Каким эффект может быть?
Ну, честно говоря, пока, наверное, расчет был на то, что президент всех убедит, но пока, понимаете, в его выступлении не прозвучало каких-то прорывных инициатив по поводу пенсионной реформы, которые бы всех убедили эту пенсионную реформу принять. Потому что, может быть, слова президента справедливы с бухгалтерской, с экономической точки зрения, с той точки зрения тех экономических и бюджетных реалий, которые существуют на сегодня, но, помимо всего прочего, ведь общество беспокоит ряд проблем, которые не совсем решены в выступлении президента. То есть первая проблема – это, а где будут работать эти люди пожилого возраста? То есть зачастую у нас господствует так называемый эйджизм, как это на Западе называется. Ну, то есть все хотят на работу молодежь. И, соответственно, люди пожилого возраста уже, как правило, испытывают проблемы с трудоустройством, и пенсия тут была некой такой тихой гаванью, то есть люди все-таки до нее дотягивали, уходили на пенсию, и была некой гарантией. Где будут работать эти люди до 65, большой вопрос. Президент попытался на это ответить в своем выступлении. Он сказал, что, может быть, будет введено пособие по безработице продолжительностью
больше, сейчас,
в целый год для этих самых предпенсионеров. Но это ведь, на самом деле, тоже не выход. То есть многие люди могут оказаться такого предпенсионного возраста в ситуации перманентного поиска работы, сидения на этих пособиях. Да и то вопрос, будут ли они такое пособие получать. Это первый, на самом деле, такой вопрос, достаточно тревожный. И, в общем-то, а второй вопрос состоит в том, что, в общем-то, люди, ну, чувствуют во многом несправедливость этой реформы с той точки зрения, что есть слои населения, которые сохраняют привилегии. У нас силовики уходят с 45 и, на пенсию, и, соответственно, разрыв становится уже немножко пугающим в 20 лет между этими группами населения и остальными. То есть проблема в том, что не возникло ощущение. Понимаете, когда общество принимает какие-то тяжелые меры, обычно власть и правящие круги демонстрируют солидарность с обществом. То есть, когда была Вторая мировая война, в британском королевском дворце гасили свет, экономили электроэнергию. Это не значит, что у короля тогдашнего Георга VI не было денег на электричество.
Ну и плюс да, еще это маскировка.
Ну, маскировка маскировкой, но это подавалось как именно солидарность с гражданами. То есть, король не может, когда идет война, шиковать, пировать и так далее. Нет ощущения солидарности власти с гражданами, и причем, это, на самом деле, большая проблема.
Есть попытка со стороны «Единой России», которые уже через Турчака начали транслировать в социум заявление о том, что да, нужно вот сейчас постепенно отказываться от привилегий и прочего. Кстати, Путин сегодня об этом же упомянул, говоря о дворцах Пенсионного фонда России.
Ну, Путин объяснил, что даже если продать все эти дворцы, да, то доход будет на 2, что ли, дня, он сказал, выплаты пенсии. Да. По-моему, 2 дня прозвучало. А если обложить налогом дополнительным сырьевые корпорации, будет на 2 месяца, по-моему, сказал Путин. Но тут ведь еще и, понимаете, моральные такие вещи, этики и морали работают. Потому что действительно у нас постоянно говорят о кризисе пенсионной системы, и на этом фоне наш пенсионный фонд действительно строит себе замечательные здания, которые вызывают просто серьезное раздражение у людей, потому что у кого-то кризис, а у кого-то, видимо, кризиса совсем и нету. То есть, понимаете, тут нет ощущения солидарности, есть ощущение, ну вот есть ваши проблемы, эти проблемы вызваны объективными обстоятельствами, ссылка идет на чуть ли не времена Второй мировой войны, то есть в нынешней пенсионной реформе, надо полагать, виноваты Сталин с Гитлером.
Демографические ямы, которые волнами нас накрывают.
Да. И 90-е годы, демографический спад 90-х годов, ну, то есть Ельцин и Гайдар, вот, то есть это перекладывание ответственности на предшествующих правителей, причем некоторые из них жили очень давно, Сталин умер в 53-м году, Гитлер, как считается, в 45-м, соответственно, они, конечно, виновны, но все-таки время-то прошло уже достаточно много со времен их правления. То есть, понимаете, когда глава государства обращается к народу, смысл таких обращений – это создать национальный консенсус вокруг национального единства, часто вокруг сложных проблем. Когда Черчилль выступал в британском парламенте как раз в связи с Второй мировой войной, он сказал, ну, я передаю смысл, что не обещает англичанам розы, а обещает пот, труд и даже страдания, но, в конце концов, победу. Ну, там смысл был такой. И это, и такая речь, она позволила создать национальное единство, то есть люди на это согласились. А тут, ну, понимаете, просто небольшое смягчение той реформы, которая была оглашена, причем большинство параметров этого смягчения ожидались. Ожидалось, что будет сокращено время выхода на пенсии для женщин, ну, то есть что с 63 до 60 лет понизят. Ну, и ожидались льготы для жителей Дальнего Востока и Крайнего Севера. Запросы об этом были.
Ну, период, который будет тоже...
Ну, то есть большинство из инициатив, прозвучавших в выступлении президента, они уже обсуждались, они ожидались, и, понимаете, да, отдельные группы интересов что-то, видимо, получат, но, честно говоря, общество в целом, конечно, испытывает раздражение и недоумение от этой реформы.
С другой стороны, появляется у тех людей, которые сейчас эту реформу обсуждают, но, по крайней мере, структурированная какая-то история, которую можно уже дальше продвигать, потому что то, с чего начиналась сама пенсионная реформа или разговоры о ней, упиралось только в одно – повышение пенсионного возраста. Все. Сейчас, ну, по сути, заданы сразу несколько параметров, согласно которым можно дальше действовать, которые можно преподносить в том числе и как некие пряники, а не только кнуты в виде повышения пенсионного возраста. Вот насколько это сработает?
Ну, как, по-моему, эта песня принадлежит Акуджаве, пряников сладких всегда не хватает на всех. Там был такой слоган, и, к сожалению, в данном случае пряников мало, и пряников на самом деле недостаточно, потому что, ну... Женщинам, конечно, подается это как некая уступка, что в 60 лет, но это все равно увеличение пенсионного возраста, выхода на пенсию на 5 лет для женщин.
Рожайте и выйдите еще раньше.
ну, рожайте 5 детей, да, и выйдете в 50 лет, да, и многие женщины сейчас уже иронически говорят, что уже бегут, уже запланировали рождение 5 детей. То есть женщины тоже, мне кажется, не в восторге от этой небольшой уступки, не говоря уже о том, что семьи, с той точки зрения, как они у нас устроены, а это тоже была одна из основных претензий, теряют бабушек. То есть женщины, выходя на пенсию в 55 лет, могли помогать своим детям с внуками. Сейчас, если они выходят на пенсию в 60, значит, они такой возможности будут уже лишены. А значит, встает еще вопрос, что с детьми делать, куда их пристраивать и так далее. То есть целая цепочка возникает, на самом деле, негативных для большинства семей и эффектов. И при этом, понимаете, нет ощущения, что страна... Есть в Америке такой социологический способ спрашивать людей, движется ли страна в правильном направлении. Это такой достаточно стандартный опрос. И, соответственно, вот нет, у нас нет ощущения, что движемся в правильном направлении. Потому что большинство проблем пенсионной системы могли бы быть решены в случае экономического роста, налаживания жизни людей, перехода от так называемой солидарной пенсионной системы к накопительной. Ну, то есть, когда люди сами копят себе на пенсии. Ну, в развитых странах так и есть.
При рубле накопительная система такая.
Ну, в развитых странах так и есть, но у нас экономика, как мы видим, далеко не блещет. И, к сожалению, понимаете, у нас получается, что мы как-то... Получается, немножко мы завязли в кризисе, скажем так. И нет какого-то указания, что мы из этого кризиса выходим и куда мы движемся.
Ну, с другой стороны, смыслы те же самые даются. Мы не будем расходовать деньги на исключительно социалку для того, чтобы вот просто выживать и поддерживать тот уровень пенсии, который есть, а он никого не устраивает. А мы вот те деньги, которые сейчас благодаря повышению пенсионного возраста приобретаем, пускаем их уже на пенсии, а все остальное можно пускать в развитие, ну, как альтернатива.
Ну, честно говоря, вряд ли кто-то в это верит, потому что, ну, мы только что, у нас где-то 10 лет назад отгремела кампания по внедрению нанотехнологий. Честно говоря, никаких следов этих нанотехнологий в окружающей действительности пока что не наблюдается.
Это к Чубайсу, у него целый чемодан
нанотехнологий. Ну, может быть, чемодан, но, видимо, он его где-то скрывает, у него, может быть, он где-нибудь в шкафу стоит, этот чемодан на полке, за занавесочкой.
Достает его на свет.
Да, то есть, к сожалению, то есть предыдущие попытки технологического рывка не дали никакого эффекта, ни Сколково, ни нанотехнологии, и, по-моему, никаких выводов из этих попыток технологического рывка неудачного не сделано. То есть нам не объясняют, как будет выглядеть новый технологический рывок, и нам не объясняют, даст ли этот технологический рывок какой-то эффект, не получится ли так, что государство просто значительные средства потратит неэффективно, как часто бывает с государствами с точки зрения даже либеральных экономических взглядов.
Что касается элит, насколько они будут успокоены тем, что теперь появилась ясность по поводу параметров пенсионной реформы, и прекращена ли дискуссия?
Ну, я думаю, что дискуссия не прекращена. Кто сказал, что дискуссия прекращена? Еще Государственная Дума должна принять закон, еще Совет Федерации должен его утвердить и президент подписать. Как-то очень сложно представить, что все это будет происходить в гробовом молчании, и это будет очень странно, если все будут молчать.
Появилась конкретика, появились более-менее детальные параметры, поэтому...
Ну, параметры появились, но, по-моему, нет впечатления, что общество успокоилось благодаря этому высказыванию президента, то есть эффекта национального единства, согласия переносить трудности, которое должно бы было вызвать обращение главы государства, по-моему, не возникло.
Ну, пока еще и говорить-то рано, потому что социологии как таковой не было.
Почему? Социологии нет, но есть социальные сети, понимаете, а социальный срез по социальным сетям, он достаточно объективен, как правило. Даже в одном из очень крупных телеграм-аккаунтов, который считается проправительственным, устроили опрос об отношении к, хочется сказать, посланию президента, да, все-таки обращению президента. Так вот, 88% оценивают негативно. Там уже несколько тысяч, ну, не человек, а телеграм-аккаунтов проголосовало. При том, что, понимаете, с социологической точки зрения, кто читает проправительственный телеграм? Скорее всего, люди, которые относятся к правительству чуть лучше, чем в среднем по стране.
Не уверен, потому что, как всегда, оппозиционные телеграм-каналы чаще всего читают проправительственные для того, чтобы знать, а что там вообще пишут.
Ну, может быть, они там читают друг друга, но, в общем, видно, что отношение скорее фон негативный, и в нем, в общем, звучат голоса людей, которые послушали обращение, и они впали в состояние восторга, но у них очень мало аргументов для того, чтобы объяснить, о чем, собственно говоря, этот восторг вызван. Это вызывает в памяти советское еще выражение «административный восторг». То есть, когда какое бы решение не было принято свыше, там нижестоящий чиновник говорит, что все замечательно.
Я предлагаю двигаться дальше по событиям дня сегодняшнего. К этому мы еще наверняка вернемся, когда будем принимать уже звонки и вопросы нашей аудитории. Напомню, с нами Павел Светенков. Ну и вот довольно любопытное тоже событие дня сегодняшнего. Это обвинение Трампа в адрес Китая. Понятно, что здесь продолжается такая внутриполитическая американская баталия за то, кто там, какие связи с кем имел, имеет. Клинтон сейчас обвиняет в том, что она, ну как, не в первый день уже, не первый год обвиняет в том, что она в личной почте вела служебную переписку, когда была еще на посту госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Ну и насколько поможет это Трампу? Просто ваша оценка.
Ну, приближаются так называемые промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых, они будут в ноябре, в ходе которых переизбирается Палата представителей целиком, треть Сената и большинство губернаторов. Это важные выборы для Трампа, потому что если демократы получат большинство в Палате представителей, они могут попробовать объявить импичмент. Для этого достаточно простого большинства. Потом, по закону, Сенат должен 2/3 голосов решить, отстранять президента или не отстранять. И хотя, скорее всего, 2/3 не будет у демократов и противников Трампа внутри республиканской партии, тем не менее, они могут значительные проблемы Трампу создать. Поэтому он сейчас борется за то, чтобы все-таки выиграть выборы в ноябре. В принципе, для этого возможности есть, потому что экономическая ситуация хорошая, на рынке бум. По отчетам за второй квартал 4,1 экономического роста. Это все очень хорошие результаты для американской экономики. И во внешней политике вроде бы у него неплохо, но он попытался договориться с Северной Кореей. И сейчас вот буквально пару дней назад объявлено о том, что будет новое торговое соглашение с Мексикой. То есть его политика работает. Проблемой остается вот это вот так называемое «русское дело». И, соответственно, сейчас этот русское дело, заговор, коллюжн, как это называется по-английски, то есть сговор с Россией, пытаются атаковать, потому что уже сейчас очевидно, что практически все это дело о сговоре, скорее всего, сфабриковано американскими спецслужбами, потому что, в общем-то, именно их люди проталкивали в штаб Трампа предложение о том, что а давайте вы свяжетесь с русскими, они вам предоставят компромат на Хиллари Клинтон, там просто агенты засылались. И, собственно говоря, попытки спецпрокурора Мюллера раскопать компромат на Трампа пока существенного эффекта не дают. На данном направлении у него это не удается, у Мюллера. Найти убедительный компромат, чтобы общество сказало, да, конечно, связи есть. А Трамп пытается просто переключить внимание. Его же обвиняют в том, что он в сговоре с русскими взломал e-mail и Хиллари Клинтон, там искал на Хиллари Клинтон в сговоре с русскими компромат и так далее. А он говорит, смотрите, во всем виноваты китайцы. Значит, именно китайцы взломали e-mail и Хиллари Клинтон, значит, а ФБР при этом ничего не делала. То есть виноваты во всем китайцы, Хиллари Клинтон и ФБР. То есть он пытается переключить внимание с этого очень опасного для него скандала на других людей, что, в общем, перед выборами вполне логично.
Да, любопытная смена стратегии, потому что до этого Трамп всячески демонстрировал, что он ведет себя по отношению к России гораздо жестче, чем предлагают, например, те же демократы, и сам об этом неоднократно писал. Ну, а я о желании договариваться, а с другой стороны, наказывать, если вдруг Россия ведет себя как-то неподобающе. А здесь как будто бы смена стратегии.
Ну, я не думаю, что совсем смена стратегии. Они же вводят санкции против России, угрожают новыми санкциями. То есть вот этот вот тезис о том, что Трамп самый жесткий президент по отношению к России в истории, он остается в силе. И это, пожалуй, действительно так, потому что закон о санкциях-то против нас Конгресс принял уже во времена Трампа, и Трамп его подписал. Другое дело, что попробовал бы он не подписать с точки зрения той ситуации, которая у них сложилась внутри страны. Но тем не менее. А поэтому, видимо, он понимает, что эта риторика просто нападок на Россию и санкций недостаточная. Ну, потому что ведь Мюллер имеет возможность постоянно вбрасывать новый какой-то компромат и какие-то слухи. Он замолчал сейчас на неделю, но новые же слухи перед выборами, разумеется, появится. И обвинения появятся. Соответственно, может быть, он сейчас пытается, на мой взгляд, что сделать? Он пытается заставить Департамент юстиции, Министерство юстиции американское, во главе с Сэшенсом, это его ставленник, его давний сторонник, заставить все-таки закрыть это расследование Мюллера. он давит на министра юстиции, он же генеральный прокурор в Америке, это должность, как бы сказать, двойная. Вернее, генеральный прокурор возглавляет Министерство юстиции, да. А ФБР подчиняется Министерству юстиции. Он давит на этого самого Сэшенса, и ходят слухи о том, что он его может сменить, если тот не будет ничего делать. А тот бывший прокурор, он сторонник Трампа, но бывший прокурор, и он, грубо говоря, коллег тоже не сдает своих, понимаете? То есть он в сложном ситуации, Сэшенс. Он давит, чтобы закрыли дело, потому что если закроют, то он совсем будет в шоколаде Трамп. Потому что если дело закроют, он скажет: прекрасно, я не виновен, все это, что против меня выдвигалось, было клевета, а в экономике все замечательно, голосуйте за республиканскую партию, у него будет отличная ситуация. Он пытается давить на Минюст с целью закрытия дела, не факт, что удастся закрыть, и пытается переключить внимание на своих противников. Ведь в ходе президентских выборов это удалось, ведь обвинения в адрес Трампа, что тут марионетка Путина, звучали от Хиллари Клинтон в ходе дебатов предвыборных. А против нее, против Хиллари Клинтон, использовался вот как раз этот скандал с письмами, что она на своем частном сервере держала секретную информацию, что было нарушением закона.
И вытащили опять.
Да, Трамп сейчас требует: давайте открывать расследование, почему это не расследуется, почему это все было закрыто. Ну, а действительно, сотрудники спецслужб очень сочувствовали Клинтон, это видно из материалов, и совсем не расследовали ее дело, и, напротив, крайне не сочувствовали Трампу. Есть даже переписка высших чиновников ФБР, которые говорили, что мы грудью встанем, мы не позволим, чтобы он был президентом, что, естественно, нельзя с точки зрения законодательства, потому что это государственные служащие, они должны быть нейтральными по отношению к тому, кто выбирается, это народ решает. Соответственно, Трамп просто пытается переключить внимание на своих противников, использовать тот же прием, который принес ему успех в 2016 году. Тогда обвинение в адрес Хиллари Клинтон, что она вот страшная такая злобная ведьма, что она вот нарушает все мысленные и немыслимые законы, что она коррумпирована. Тогда это сработало, а обвинение в адрес Трампа, что он марионетка Путина, не сработали, потому что на тот момент общество не поверило в это.
Какова вероятность того, что сейчас это выстрелит? Потому что ситуация-то изменилась, и у Трампа как будто бы поддержки, по крайней мере, медийной, мейнстримной, стало еще меньше, чем во время избирательной кампании.
Ну, во время избирательной кампании также не блистал он поддержкой. Мейнстримные СМИ были категорически против Трампа, но проблема заключается в том, что общество американское, и это отмечают уже практически все, крайне поляризованное, и, грубо говоря, сторонники Трампа просто не читают никакой CNN, и не верят ему категорически. Сам CNN превратился в левацкий такой достаточно ресурс, поэтому люди читают строго свои СМИ, республиканцы читают твиттер Трампа, и твиттер Трампа, как такая большая дубинка, она прекрасно работает. Сейчас идут так называемые праймерис, то есть предварительные выборы внутри партии накануне ноябрьских, где партии определяют своих кандидатов. Кого Трамп в своем твиттере поддерживает, тот в республиканской партии и побеждает на праймерис. То есть это социологи говорят, что республиканская партия превратилась в партию Трампа, это правда. То есть ему достаточно написать, что там условный Джон Смит, прекрасный парень, многое делает для Америки, он силен по вопросу миграции, границ и экономики, голосуйте за него. Этот человек побеждает. Осечек, по-моему, не было практически ни разу вот за последнее время, во всяком случае, на выборах внутри республиканской партии. Поэтому многое будет зависеть не столько от медийных кампаний как таковых и обвинений в адрес Трампа, сколько от позиции независимых избирателей, которые колеблются, и от позиции меньшинств. В Америке два основных меньшинства – это чернокожие и это латиноамериканцы. Обычно они на выборы промежуточные не ходят. Считалось, что в предшествующие годы, допустим, чернокожие в массовом порядке ходили голосовать за Обаму за президентских выборах, но при этом не ходили на промежуточные выборы, куда ходили белые пенсионеры, и поэтому там побеждала республиканская партия. Соответственно, вопрос, удастся ли демократам оппозиции достаточно степени истеризовать вот эти вот меньшинства, чтобы они решили, что Трамп это Гитлер, что это страшная угроза, и побежали голосовать против Трампа, либо же Трампу удастся хотя бы часть этих меньшинств отколоть и заставить прийти голосовать за себя. То есть у Трампа задача следующая. Во-первых, заставить свой электорат встать с дивана, потому что с точки зрения электората Трампа все же замечательно происходит. Америка снова сильная, снова выделили огромный военный бюджет, заботятся о ветеранах, там всем, кому нужно, дали пинка, там Ким Чен Ыну дали пинка, всем дали пинка по списку, потому что у нормального республиканца хороший, большой список тех, кому надо дать пинка, он там, наверное, несколько страниц занимает, ну, потому что Америка-то считает, что добро должно быть с кулаками, это воинствующее добро, поэтому у воинствующего добра есть список зла, да, да, огромное количество фамилий, которым надо всем, значит, дубиной-то по затылку треснуть. Так вот, с точки зрения республиканцев все хорошо, поэтому Трампу нужно заставить, во-первых, чтобы все республиканцы, все его сторонники встали с диванов, пришли, проголосовали, и отколоть как минимум часть меньшинств. Это, в принципе, достижимо, потому что утверждалось, например, на президентских выборах, что Трамп обязательно проиграет, потому что его не поддержат латиноамериканцы, но по опросам Трамп получил среди латиноамериканцев чуть больше даже, чем Ромни на предшествующих выборах, то есть он это теоретически может.
С нами Павел Светенков, политолог. Сейчас информационный выпуск, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов и 35 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами политолог Павел Светенков. Сейчас еще чуть-чуть по поводу обвинений Трампа в сторону Китая. Зачем мы сейчас дополнительно сейчас ссориться с Китайской Народной Республикой? И так вроде все не очень хорошо.
Ну, понимаете, он действует в другой логике. Он часто идет на жесткий конфликт, в том числе и риторически со своим противником, чтобы потом, после достижения того или иного соглашения, заявить, что противник превосходный парень, мы достигли превосходного соглашения, и вообще все превосходно. То есть Трамп действует в логике предпринимателя. Он сначала говорит, вот это bad guy, плохой парень, там, тиран. Ну, как он, собственно, говорил про Ким Чен Ына. Он говорил, что это маленький человек-ракета, что передайте ему, что моя-то, Трампа, ядерная кнопка побольше будет, чем у Ким Чен Ына, и она работает, да, то есть он с такими жесткими личными нападками выступал, а потом, когда была личная встреча, выяснилось, что не такой уж плохой парень Ким Чен Ын, что обо всем договорились, что все замечательно, что соглашение на благо народов и так далее. То есть это риторика. С Китаем сейчас Трамп пытается жестко Китай продавить по торговле, потому что в торговле с Китаем у Соединенных Штатов огромный дефицит, а Трамп пытается проводить политику возвращения промышленности в Соединенные Штаты. Он в своих твитах подчеркивает, что рабочие места льются на Америку, что возвращаются деньги, что идет бум на фондовом рынке. Все это благодаря нему, и это правда на самом деле. Соответственно, торговая война с Китаем будет продолжена, а то, что риторика применяется антикитайская, она с легкостью сменится на противоположную. Всегда можно будет заявить, что Си Цзиньпин отличный парень, мы прекрасно поладили, Китай великая страна, Си Цзиньпин превосходный руководитель и так далее. Как только это все будет подписано. Только что, буквально день или два назад, был разговор Трампа с президентом Мексики уходящим. Они договорились о мексикано-американском торговом соглашении новом, который придет на смену НАФТА, то есть североамериканского соглашения о свободной торговле, которое Трамп считает неэффективным и наносящим ущерб Америке. И отлично поговорили с большими комплиментами, с утверждением, что соглашение послужит на пользу и Мексике, и Соединенным Штатам, и с заявлением очень вежливым, что если Канада захочет присоединиться, пусть присоединяется. И тут же угроза последовала, что если Канада не присоединится, то автомобили, которые произведены в Канаде, будут обложены дополнительным налогом, тарифами. То есть, понимаете...
Пошлины.
Да-да-да. Ну, то есть, для Трампа это совершенно нормальная, как сказать, политика. Присоединяйтесь ко мне, и вы сразу станете хорошим парнем. Пока вы не присоединились, вы плохой парень, и мы вас будем наказывать.
Ну, здесь еще одна деталь. Вы сами упоминали о том, что там, Федеральное бюро расследований, Минюст, это те, кто сейчас под критикой Трампа находится. Но, по сути, это вызов. Он идет против своих же спецслужб. Дело-то рискованное.
Ну, дело рискованное, но Трамп играет по правилам. И это, пожалуй, его сильная сторона. И главное, что он, в общем-то, пока, в отличие, например, от Никсона, которого спецслужбы в открытую свергли, это сейчас уже всем понятно и никем не скрывается, он, в общем-то, судя по всему, особо и не виновен. То есть дело о российском вмешательстве сфабриковано. То есть вне зависимости от того, вмешивались ли в действительности наши хакеры в американские выборы, Владимир Путин как-то в одном из интервью упомянул некоторых патриотических хакеров, которые, правда, не связаны никак с государством, которые могли будто бы вмешиваться. Но довольно очевидно, что никакой связи штаба Трампа с Путиным, Россией, российскими хакерами и российскими спецслужбами нам пока не предъявлено. То, что всплывало в американских СМИ, это осколки операции Самиша американских спецслужб, которые пытались в штаб Трампа заслать свою агентуру, и эта агентура пыталась сотрудникам штаба Трампа предложить, часто просто в лоб от имени России, некий компромат на Хиллари Клинтон. Предложить ничего не удалось. Те сотрудники, сотрудник, краткое время глава штаба Трампа Манафорт, которого сейчас судят, его судят за лоббизм в пользу украинского правительства, за роскошь, за покупку дорогих автомобилей, за неуплату налогов. Все это замечательно, но это не имеет отношения к кампании Трампа. Судят личного адвоката Трампа Коэна, но опять-таки судят за вещи, которые не имеют отношения к Трампу, тем более не имеют отношения к России. Соответственно, пока в этом смысле у Трампа достаточно защищенная позиция, обвинить его все-таки пока не в чем. Ну, то есть в чем-то, наверное, можно обвинить, но пока накопать на него существенный компромат не удается, и главное, общественное мнение понимает, что сам факт раскопок этого компромата вызван политическими обстоятельствами. Будь Трамп обычным девелопером нью-йоркским, которым он был до президентства, никто бы им не интересовался. Точно так же, как Манафорт продолжал бы лоббировать интересы Украины без регистрации, продолжал бы не платить налоги и покупать дорогие автомобили и одежду, и никто бы им не интересовался, не будь он руководителем избирательного штаба Трампа. А в этой связи уже и возникает для таких людей, возникает возможность президентского помилования. То есть, если Манафорт будет держаться стойко, ему могут сказать, что вот, знаете, президент подумал, вас приговорили к 20 годам, а президент сокращает этот срок до 19... до 19,5 лет. Вон Обама, я забыл, честно говоря, фамилию этого парня, военного, который выступил как предатель, который потом уже в тюрьме сменил пол, его приговорили к очень длительному сроку тюремного заключения, Обама сократил этот срок так, что человек через пару месяцев вышел на свободу. То же самое может Трамп сделать и с Манафортом, сказать, знаете, ребята, вот его приговорили там к длительному сроку, но это несправедливо, он делал то же самое, что делают все, а посадили его только за то, что он был руководителем штаба, так давайте я ему срок там с 20 лет сокращу до полугода. Например, скажем, да, мы уважаем судебное решение, да, он был виноват, но вот политическая-то составляющая ясна. Поэтому Трамп-то как раз действует достаточно грамотно.
Челси Мэннинг, это напоминает Александр и Мартин Силен, или Силен, не знаю.
Ну, да, совершенно справедливо, совершенно справедливо. Ну, то был приговорен, ну, я не знаю, было ли была, как с точки зрения политкорректности, человек сменил пол в процессе. Было ли была? Значит, была, наверное... Ладно, был приговорен, значит, к длительному сроку тюремного заключения. По решению президента Обамы этот срок сократился, и там человек через 3 месяца или 2 вышел на свободу.
Вот так. Движемся дальше. Украина готовится к денонсации соглашения о дружбе с Российской Федерацией. Здесь же договор о сотрудничестве с Россией в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Понятно, что у них на носу президентские выборы, понятно, что сейчас российскую карту тоже будут разыгрывать, но недалеко ли заходят?
Ну, вы знаете, к сожалению, та идеология, которая внедрялась на Украине последние 100 лет, ну, начиная с коммунистов, она преследовала целью, в сущности, вражды по отношению к России и войны по отношению к России, причем невзирая ни на какие обстоятельства. Ведь режим Порошенко, он, помимо всего прочего, разрывая экономические связи с Россией, он гробит и свою собственную экономику и уже превратил Украину в самую бедную страну Европы, что является личным достижением Порошенко. И больше того, извините, на фоне Порошенко Ющенко вспоминается как в высшей степени умеренный, мудрый и европейский правитель. То есть человек проиграл выборы и спокойно ушел в отставку, выборы были демократические, никого он не убивал, никого не бомбил, никаких договоров не разрывал, хотя к России относился плохо. То есть Ющенко-то выглядит как правитель такого восточноевропейского типа, а Порошенко чуть ли не африканского. Поэтому, конечно, разрыв соглашений с Россией, договоров, это просто еще один шаг к организации войны против нашей страны, о чем, собственно говоря, украинские политики говорят официально. Они так и говорят, что Украина воюет будет с Россией, что Россия враг. Это официальная риторика на уровне министров, на уровне самого президента. Это вовсе не какая-то конспирология. Ну, поэтому, естественно, ну, если действительно произойдет разрыв этих соглашений, то Украина теряет последние дипломатические рычаги для налаживания отношений с нашей страной.
Ладно, налаживание, но акватория Азовского моря, Керченский пролив становится сразу у такой довольно горячей территории, но ровно потому, что там начнутся проблемы с прохождениями судов.
Ну, насколько я помню, относительно Азовского моря там есть некие проблемы, потому что считается, что оно, по-моему, мелкое, если мне память не изменяет.
Но там есть фарватер.
И там, соответственно, трудности с заходом судов. То есть были в свое время какие-то дикие идеи, что туда должен войти какой-нибудь флот НАТО. Проблема в том, что он, судя по всему, туда банально не пролезает. Море мелкое. Соответственно, я думаю, что ну, какие-то провокации тут можно организовывать, но думаю, что Россия просто не позволит этого сделать, не позволит, потому что ну, военные потенциалы очевидны, и страны НАТО все-таки они не будут участвовать на стороне Украины в каких-то действиях, которые могут привести к серьезному военному противостоянию. Потому что, да, они могут поддерживать Украину, там, давать ей деньги, но идти на прямое военное столкновение с Россией на пустом месте они, естественно, не будут.
Дальнейший путь эскалации, где его красная черта, за которую, скорее всего, не рискнут переходить?
А это, на самом деле, хороший вопрос. Но, во всяком случае, провоцировать-то Порошенко будет, потому что, опять-таки, в отличие от Ющенко, который был цивилизованным европейским правителем, как теперь выясняется, Порошенко-то в случае, если он потеряет президентскую должность, ему может вполне себе грозить суд и тюрьма. Мы видим, что тот же самый Саакашвили, который в какой-то момент был звездой украинской политической сцены, он изгнан из Украины и лишен украинского гражданства указом самого же Порошенко. Давно подзабыт Яценюк, у него популярность на уровне 1%, ведь он был премьер-министром. Поэтому Порошенко, конечно, будет цепляться, я думаю, за власть гораздо более серьезно, чем обычный демократический правитель в обычной демократической стране, потому что там для условной Хиллари Клинтон поражение на выборах, ну, это очень неприятно, но это все-таки пенсия, почет и уважение, общественный статус, а для Порошенко все может кончиться гораздо печальнее.
Ну, то есть просто пенсии и написанием книг тут вряд ли обойдется, поэтому будет стоять до конца. Где этот конец, никто не понимает.
Я думаю, да, он будет пытаться провоцировать, он будет пытаться, естественно, добиться перед выборами передачи Донецка и Луганска на Украину, но, честно говоря, мне кажется, что такой большой подарок делать ему вовсе не следует, потому что в начале президентства Порошенко надеялись на то, что Порошенко – это договороспособный украинский политик, с которым можно иметь дело, который более умеренный, чем тогда находившиеся у власти силы. Выяснилось, что Порошенко – это, пожалуй, менее договороспособный, чем все остальные украинские политики, то есть он не продемонстрировал, что с ним можно всерьез разговаривать.
Ну и на кого бы ставили сейчас во время этой предвыборной кампании?
А на самом деле посмотрим, потому что многое будет зависеть от того, сумеет ли Порошенко применить административные технологии, военные технологии, как он будет давить. Сейчас по популярности на первом месте Юлия Тимошенко, но популярность невелика, 18%, то есть однозначного фаворита, который мог бы победить в один тур на Украине, сейчас нету. Точно так же, как
Порошенко
нету...
в разы меньше, чем у Юлии Тимошенко на сегодняшний
день. Да, но не нужно забывать, что это не ситуация стабильной демократии, понимаете? Это ситуация страны, в которой идет гражданское противостояние, где власть обладает определенным силовым ресурсом и способностью к тем или иным провокациям, поэтому я бы не стал списывать Порошенко со счетов, то есть я думаю, он будет пытаться за власть цепляться всерьез.
Имеет ли смысл делать ставку на Юлию Тимошенко, я имею в виду оказывать какую-то ей поддержку, естественно, негласную?
Ну, честно говоря, конечно, Юлия Тимошенко может стать президентом даже и при российской поддержке, но будет ли она проводить политику, которая будет, скажем так, выгодна России или хотя бы нейтральную, это большой вопрос, потому что Украина бедное государство, она зависит от Европейского Союза, от Соединенных Штатов, и очень много зависит от тех раскладов, которые, грубо говоря, не входят в обязанности украинских политиков. Поэтому даже если Тимошенко придет к власти, удастся ли наладить ей украино-российские отношения, большой вопрос. Ведь партия войны внутри Украины, она же никуда не денется. Да, в ней уже сейчас разочаровываются, но она у власти, она контролирует силовые рычаги, она контролирует идеологию. Для того, чтобы произошли перемены, нужна какая-то контр-идеология, понимаете, которой пока не видно. Потому что клин клином вышибают.
Ну, в Беларуси тоже есть национализм, но он гораздо более умеренный, и в связи с этим,
ну,
можно
Беларуси,
его в качестве лекала брать.
На Украине мы видим ягодки того, что в виде цветочков сейчас существует в Беларуси. Понимаете, в Беларуси идут те же самые процессы, но там они просто идут с огромным опозданием. То есть Лукашенко ставит примерно на те же самые силы, которые свергли Януковича, и Янукович ведь ставил на те же самые силы, он ставил на Тигнебок, на партию Свободы. То есть поэтому в Беларуси идут те же самые процессы, только они гораздо с опозданием идут на многие годы.
Кстати, если говорить о Беларуси, ваш комментарий короткий по поводу назначения того Михаила Бабича и его миссии в Республике Беларусь.
Ну, посмотрим. Также в свое время очень хорошо было встречено назначение, например, Виктора Черномырдина на Украину, тоже он был посол и спецпредставитель российского президента, и утверждалось, что, о, это вот такой 8-й федеральный округ, шутили про Украину. Естественно, никаким 8-м федеральным округом Украина не стала, и политический процесс там пошел совсем не так, как хотелось бы России, потому что сначала первый Майдан, потом длительная турбулентность, потом Янукович, потом второй Майдан и так далее. И мы получили то, что мы имеем сегодня. Поэтому я бы не обольщался. Да, это будет более сильный фигура, чем ушедший посол, потому что считалось, что ушедший посол вообще отстаивал интересы не столько России, сколько Лукашенко представлял в Минске. Соответственно, есть шанс на налаживание отношений, но будет ли этот шанс использован, это на самом деле большой вопрос, потому что Россия традиционно в таких вопросах не обращает внимания на идеологию, пытается обращать внимание на экономику, надо привязывать соответствующие режимы с помощью дотаций, а дотации эти тратятся обычно на антироссийскую
уже идеологические,
да, идеологические модели, и в какой-то момент эта идеологическая модель, как на Украине, съедает своих создателей и финансистов. Потому что на Украине мне тоже говорили, что Тигнибок, вы не смотрите, что его Янукович финансирует, Тигнибок выйдет во второй тур, а поскольку он фашист, Тигнибок, значит, Янукович его победит и станет президентом второй раз. Я говорю, ну вы кормите крокодила, рано или поздно этот крокодил вас съест. Да нет, что вы, это ручной хороший крокодил, он вот, значит, будет работать на общее благо. В итоге Тигнибок с его партией принял участие, как известно, в свержении Януковича, хотя Тигнибоку это было крайне невыгодно, и после свержения Януковича он утратил позиции на украинской политической арене. У него же фракция была, это одна из крупнейших была партий украинских, сейчас она не в Верховной Раде. Тигнибок вылетел из всех рейтингов, из большой политики украинской, потому что лишился покровителей. С Белоруссией идут, в общем, те же самые процессы. Меня лично особенно возмущает то, что при поддержке белорусских властей, например, стали ставить памятники Костюшко. Костюшко – это борец за польскую независимость. Его неожиданно стали объявлять белорусом, непонятно по какой причине. Он родился на территории нынешней Белоруссии, но это не значит, что он белорус. Понимаете, потому что когда-то и Белоруссия, и часть Украины входили в состав Польши, средневековой республики Речи Посполитой. Потому что Великое княжество Литовское и Русское объединилось в унию с Польшей, возникла Речь Посполитая. Это целая история. И в итоге получается, что идеология войны с Россией, говорят же что кто такой Костюшко? Это белорус, не поляк,
яркий
который воевал
персонаж
против российских оккупантов. То есть фактически установкой таких памятников неожиданно актуализируется война против России. При том, что это вызывает протесты постоянные польских властей и польских посольств, которые не понимают, почему у них отнимают Костюшко, который действительно видный деятель польского национально-освободительного движения. Тут никаких вопросов нет. И даже по сравнению с советскими временами это гораздо более худшая идеология, потому что в советские времена сказали бы, что Костюшко воевал против царизма, а в советское это время уже царизма не было, как бы к нему ни относиться. Значит, в советское время, если чествовали Костюшко с подачи поляков, это не означало войны против Советского Союза. Ну, царизма же нет.
Против России, да.
А тут просто я читаю в открытую статьи, говорят, белорус Костюшко воевал против российских оккупантов. И, значит, в Швейцарии белорусская община ставила памятник Костюшко при поддержке белорусского МИДа. Белорусский МИД сказал, что это дело нужное. Понимаете, это кажется, как сказать, малозначимым, но подобная культурная политика, политика подмены идентичности, она срабатывает. И вот мы уже с Украины слышим совершенно дикие обвинения, что русские там не славяне, что русские неизвестно кто, что, значит, никаких связей между Россией и Украиной нет, а нужна почему-то постоянная война. Вот и плоды той пропаганды и агитации, которая велась с советских времен и истерически обострилась в последние 20 лет независимости Украины.
Ну и комментарии наших слушателей уже пошли. Харьковчанин пишет: я бы за Юлю проголосовал, хуже уже все равно некуда. Это пишет харьковчанин. Ну и Великий Немой примерно то же самое, но несколько в иной формулировке. Не надо туда лезть, будь что будет, хуже не будет. Это пишет Великий Немой. Но все оценивают наши отношения с Украиной как хуже уже некуда.
Ну, это, знаете, это наивность. К сожалению, хуже всегда есть куда. Поэтому тут надо наблюдать за тем, что происходит. Надежда на то, что хуже не будет, это беспочвенный оптимизм.
Ну, сейчас уже подключаем аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7-925-888-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Давно хотел Павла спросить. Скажите, вот может ли расследовательская деятельность Михаила Ходорковского хоть как-то повлиять на этакую тишину нашего политического болота? И все же под влиянием найденных каких-то ходорковских фактов и в нашем обществе появится критическое мышление, желание думать и нежелание верить власти. Спасибо.
Спасибо большое, но, честно говоря, пока я особых успехов-то не вижу в расследовательской деятельности Ходорковского. Вот только что они отправили в Центральноафриканскую Республику группу из трех журналистов, там известный довольно Архан Джемаль был, еще двое человек.
Александр Расторгуев,
да? Да-да-да, и они погибли, к сожалению, были убиты, собственно говоря, поэтому, честно говоря, расследования-то ведутся, но, честно говоря, в отличие от условного Навального, они гораздо менее эффективны. И, ну, просто за Ходорковским идет шлейф его действий в 90-е годы, и, соответственно, мне кажется, что это все, что он делает, пока что не особо авторитетно.
И чего ожидаете от акции Навального, анонсированной на 9 сентября, грандиозного Вентилова или пар в свисток, рискнет ли Собянин лютовать на собственных перевыборах?
Ну, думаю, что народ пойдет, потому что, конечно, пенсионная реформа многих, у многих вызывает оппозиционные настроения, люди будут, но главное не сами по себе протесты как таковые, а отношение общества в целом. А вот отношение общества в целом, оно действительно негативное, падают рейтинги, рейтинги президента, и это очень, на самом деле, важный процесс, гораздо более важный процесс, чем сами по себе митинги, потому что, ну, на митинги ходят активные люди, и всегда можно сказать: о, это там ходит меньшинство, а молчаливое большинство, оно за нас. Это молчаливое большинство, это термин из американской политики, когда республиканцы хотели сказать, что против них протестует там какая-то крикливая оппозиция, а вот правильные люди за них, они ссылаются и ссылались на молчаливое большинство. Так вот сейчас проблема в том, что молчаливое большинство, оно не очень-то довольно пенсионной реформой, и пока это недовольство погасить не удалось. И это более такой глобальный тектонический процесс, чем отдельные митинги.
Я, кстати, жду. Вот в социологии, хоть вы и говорите о том, что, отталкиваясь от данных соцсетей, которые, на мой взгляд, не очень репрезентативны, что пока никаких изменений не наблюдаете, но просто обращаю внимание на саму тональность сегодняшнего обращения. Такая патриархальная тональность, если хотите, ну, без какого-то патриотизма или еще чего-то, таких идеологических моделей, а вот именно такая патриархально-отеческая в этом контексте. И мне интересно, как на нее отреагируют. Пока я, предсказать, вот не взялся бы.
Ну, пока, честно говоря, я не услышал патриархально-отеческой. Там была попытка объяснить с аргументами, да, почему приняты такие решения.
И вот это вот протягивание женщины. Вот это.
Нет, ну, объяснение, что вот если мы продадим все здания пенсионного фонда, то там денег хватит на там пару дней, что если мы обложим налогами все нефтяные компании.
Если прогрессивная шкала, да, налогообложения, это схватит там на 6 дней.
Да-да, то есть там была попытка говорить с аргументами. Но понимаете, когда вы предлагаете народу страдать, а все-таки увеличение пенсионного возраста воспринимается как некое страдание, а вовсе не как премия, то обычно вы должны, как мы уже в начале передачи говорили, продемонстрировать солидарность с народом. То есть сказать: да, я правитель, я король, но я вот отказываюсь от того и от того. Бывали случаи, я вот не помню, когда это было в истории, я просто смутно помню историю, что кто-то из королей велел свой золотой сервиз переплавить и отчеканить деньги, чтобы платить солдатам. По-моему, Людовик XIV, которого вчера или позавчера Путин упоминал, так поступил в ходе войны за испанское наследство в крайней ситуации. У него какой-то был роскошный сервиз, он решил: ну ладно, я король, но мне надо солдатам платить, вот, значит, переплавить. То есть, и это важно. Понятно, что денег даже из королевского сервиза много не добудешь, откровенно говоря. Даже если он там был большой, тяжелый, если там было 100 блюдец, там каких-нибудь чашек, понятно, что армию на это не накормишь. Но важно как жест солидарности. Вот прозвучало объяснение, вполне рациональное. не прозвучало тезиса о солидарности с народом. То есть у власти все хорошо, а народ должен потерпеть. Это всегда создает линии разграничения. Вот, мне кажется, главная проблема этого выступления.
Посмотрим, кстати. Я все-таки жду как раз и вот этих проявлений солидарности, и отказов от привилегий и всего остального, которые уже были отчасти анонсированы. Но это не во время сегодняшнего телевращения.
То есть народ должен пожертвовать чем-то, народ должен согласиться на увеличение пенсионного возраста.
Мы, в свою очередь, тоже. Да? Ну, мы посмотрим.
Вот, это вызывает раздражение, да, что 7-3... не звучит.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста,
что-то
коротко.
Что-то мне не верится, что введение прогрессивной шкалы налогообложения увеличит поступление в бюджет всего на 70 миллиардов. А если мы планочку опустим от средней зарплаты по стране, вот сколько, на 35-37, вот это за ноль. А потом будем по-взрослому, и вы попадете тоже. И нормально будет, я считаю.
Спасибо, принимается.
Боятся того, что люди будут уходить от налогов и уйдут в серую зону. То есть основной аргумент против введения прогрессивной шкалы налогов у наших либеральных экономистов заключается в том, что просто перестанут платить, будут прятать. Ну, надо над этим думать и совершенствовать налоговую систему. То есть, понимаете, тут опять-таки вопрос солидарности между элитами и народом. То есть миллиардеры на Западе, сейчас какой-нибудь там Цукерберг, владелец Фейсбука, они живут демонстративно в простых домах, не потому что не могут себе позволить дворцы, а потому что стремятся продемонстрировать, что они такие же люди, как и прочие. У нас этого пока что нет, у нас эти все яхты наших великих людей раздражают обычных граждан крайне.
Это был Павел Светенков, политолог. Спасибо, Павел, приходите.
Спасибо еще. Вам.